вас знакомит Светлана Павлова. И в дополнение к выпуску новостей прогноз погоды. В Москве сегодня минус 4, облачно, небольшой снег. А в Санкт-Петербурге 0 градусов, тоже облачно и осадки. Сегодня четверг, 4 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Европейском суде по правам человека в Страсбурге должно начаться рассмотрение корпоративной жалобы акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российское правительство. Сегодня в Омске пройдет митинг против нарушения конституционных прав граждан. Генеральная ассамблея ООН накануне объявила о проведении до 2020 года десятилетия действий по обеспечению безопасности на дорогах. Инициатором учреждения этой специальной программы ООН выступила Россия. Россия обеспокоилась международным статусом проблемы, при том, что уровень безопасности на российских дорогах и их качество не идут ни в какое сравнение с европейскими. Боитесь ли вы ездить по российским дорогам? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-10-46 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Боитесь ли вы ездить по российским дорогам? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Я не боюсь. Я считаю, что опасность, она может подстерегать везде, и судьба человека есть его судьба, будь то на наших дорогах или не на наших. Мне кажется, проблема не в наших дорогах. И, в общем, в России всегда дураков хватало и без чиновников, и с ними.
Я не способна водить машину, по крайней мере, так кажется, поэтому я вряд ли когда-нибудь буду водить. На счет маршрутного такси, конечно, я не уверена. Водители, автобус, да.
Нет, не боюсь. Ну, хотя состояние их, конечно, требует лучшего для наших граждан, чтобы более комфортно ездить по ним. Меньше бы пьяных было за рулем, и все было хорошо.
В принципе, нет, не боюсь. Всюду такие дороги, не только у нас. Не качество дорог, а поведение водителя на дороге, да, конечно, желает быть лучшим, более аккуратным, и чтобы люди друг к другу получше относились.
Ну, в общем, какие-то нотки боязни есть в плане безопасности, потому что очень много случаев страшных происходит на дорогах, и разбойные нападения, и очень страшные аварии из-за качества дорог, которые с каждым годом, к сожалению, все хуже и хуже. На своем личном примере месяц назад повредил сильно машину, обошлось в копеечку из-за того, что просто лежал крупный мусор на дороге.
Мы выросли в Москве, нам уже за много лет, поэтому что случится, то случится. А маршрутку мы совсем не ездим.
Нет, не знаю, не боюсь, без всякого основания. Культура вождения не очень, и качество не очень меня устраивает. Тем не менее, вроде как ничего, не боюсь.
Не боюсь ездить. Качество, конечно, не везде, дорог хорошие. Не боюсь, не знаю, я чем это объяснить, такая уверенность у меня.
За рулем сам я мало ездил, только по выходным на дачу. Как-то, ну, стараюсь ездить аккуратно, медленно. Ну, скажем так, у меня опасения только из-за того, что что-то делаю я сам неправильно. Потому что, ну, скажем так, вот на моих глазах что-то такого вот, что произошло, отпечаталось в памяти, не было. Вот у меня очень здорово отпечаталось в памяти, когда я сам, ну, меня вынудили выйти на встречную, и я, так сказать, чуть не въехал в грузовик. Вот это меня долго осело, и после этого я стал гораздо аккуратнее ездить. А то, что других просто я не видел. Если бы я видел бы это сам, на моих глазах, наверное, бы что-то такое.
Ну, боюсь, есть. В основном, что пьяный ездит за рулем и ездит как-то, наверное, аккуратно как-то ездит, я не знаю. Боюсь, конечно, если так. Ну, дороги не делают они. Ямы, вот в основном, указатели, половина есть, половины нет. Я езжу аккуратно, если спешу иногда или хочу как-то.
По каким дорогам? У меня есть право? Боюсь, конечно. Я думаю, я бы не села за руль. Я вообще-то в Голландии живу, поэтому в Голландии не боюсь. А потому что там культура вождения другая, люди другие.
Вот так на вопрос, боитесь ли вы ездить по российским дорогам, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Европейском суде по правам человека в Страсбурге должно начаться рассмотрение корпоративной жалобы акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Иск был подан еще до банкротства, в 2004 году. Интересы «ЮКОСа» в Страсбурге представляет бригада британских адвокатов во главе с Пирсом Гарднером. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Акционеры «ЮКОСа» обвиняют российское правительство в нарушении европейского
Европейской конвенции по правам человека, которая выразилась в пренебрежении правом на справедливое судебное разбирательство при расследовании неуплаты компании налогов за 2000 год. Кроме того, ЮКОС обвиняет российские власти в незаконном начислении налогов и принудительной продаже его дочерней компании «Юганскнефтегаз». Представители ЮКОСа утверждают, что компания была разрушена по политическим мотивам, требуют возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Характерно, что как российская сторона, так и сторона ЮКОСа представлены в Страсбурге двумя бригадами британских адвокатов из двух юридических фирм. Российскую бригаду возглавляет Майкл Свейнстоун, бригаду ЮКОСа – Пирс Гарднер. Слушания по иску уже несколько раз откладывались, и после сегодняшнего его рассмотрения вердикт четырех судей будет вынесен лишь через несколько недель. Насколько для Страсбургского суда может быть приемлемым аргумент ЮКОСа о политической мотивированности банкротства компании? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает проживающий в Лондоне бывший член Совета директоров ЮКОСа и заместитель председателя его правления Александр Тимерко.
Понимаете, уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска. И, безусловно, то, что будет рассматривать Европейский суд по правам человека, это то, что законодательство и давление, которое применялось в компании ЮКОС, оно было политически мотивировано. То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения, что если дело начало рассматриваться в арбитражном суде, то есть это дело хозяйства, то оно должно продолжить рассматриваться в арбитражном суде. А когда оно параллельно рассматривается еще и в судах общих инстанций, то есть в общеуголовных судах, а при этом прокуратура еще возбуждает уголовные дела, а при этом, не закончив рассмотрение дела, оно уже вынесено в арбитражный суд, а налоговая служба, уже передав его в арбитражный суд, еще туда что-то добавляет. Ну, конечно, это явное нарушение законов той страны, которая их принимала, и той страны, которая присоединялась к Европейскому суду по правам человека. И это было сказано. И, конечно, одним из основных замечаний, которое было сказано в решении парламентской ассамблеи, было показано, это как приватизировалось и отнимался «Юганскнефтегаз». И как он был приватизирован, «Байкал Финанс Групп». И незамедлительно эта организация «Байкал Финанс Групп» была передана вместе с этим активом «Роснефть».
Говорил бывший член Совета директоров и правления компании «ЮКОС» Александр Тимерко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе встретится сегодня в Москве со спикером Госдумы Борисом Грызловым. Правозащитники обсуждают решение Верховного суда Ингушетии, смягчившего приговор за убийство владельца оппозиционного сайта Ингушетия РУ Магомеда Ивлоева. В Москве сегодня простятся с директором Государственного научного центра психиатрии имени Сербского, академиком Татьяной Дмитриевой. В Чили отменена тревога цунами, объявленная в среду в связи с новыми подземными толчками в центральной части страны. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 81 копейка, евро 40 рублей 60 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Означает ли газетная статья Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие» окончательный крах надежд на его досрочное освобождение? Об этом разговор с адвокатом Вадимом Клюгантом, политиком Александром Осовцовым и журналистом Александрой Самариной. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я приветствую в студии моего коллегу Марка Крутова. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Марк, вам сегодня предстоит вести «Свободу» в полдень и подхватить, что называется, информационную эстафету от утренней программы. Итак, о чем пойдет речь?
Подхватим. Доброе утро всем слушателям «Свободы». Начну я с истории, которая, возможно, получит развитие уже в программе «Свобода в полдень». В Краснодарском крае продолжают разворачиваться события вокруг фигуры бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Напомню, Дымовский стал известен известен после серии видеообращений к премьер-министру Путину, в которых он рассказывал о коррупции в органах внутренних дел Новороссийска. Закончилось это для него печально. Сейчас Дымовский арестован в городе, где он раньше работал милиционером по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Ну а события разворачиваются даже не столько вокруг него самого, сколько вокруг его адвокатов. Вчера стало известно о том, что в городе Славянск на Кубани проведен обыск в квартире адвоката Дымовского Сергея Губаря. У него изъят ноутбук и видеоматериалы. А сегодня правозащитник Вадим Коростелев, еще один защитник Дымовского, который был избит в Новороссийске 27 февраля, будет выписан из больницы, несмотря на то, что до сих пор не может даже ходить. Об этом сообщил нам его сын Алексей. По словам Алексея Коростелева, ни родственникам, ни адвокатам врачи не давали ознакомиться ни с историей болезни, ни с какими-то другими документами, а также до сих пор не сделана экспертиза состояния здоровья адвоката сразу после того, как он вышел из изолятора временного содержания. Коростелев был избит. А в этот самый изолятор, я напомню, он был посажен за распространение листовок на митинге в поддержку Алексея Дымовского. В общем, судя по поступающей информации, давление на всех, кто пытается вмешаться в это дело в Новороссийске, в Краснодарском крае, оказывается беспрецедентное. Будем выяснять из первых рук подробности последних событий. И как только что-то новое станет известно, об этом сразу же узнают и наши слушатели.
Не исключено, что в свободе в полдень.
Так уж получилось, что сегодня с милицией связано несколько тем. И вот еще два сюжета, которые ждут наших слушателей в информационных программах «Радио Свобода» сегодня днем. Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев сегодня выскажет свое мнение о начатой Дмитрием Медведевым реформе МВД. Думаю, наш корреспондент Мумин Шакиров воспользуется возможностью и попросит его прокомментировать в том числе и последние новости о деле Алексея Дымовского. Еще одна история, связанная с милицией, происходит в Бурятии. Местных правозащитников, журналиста Надежду Низовкину и адвоката Татьяну Стецуру преследуют по статье 282 за разжигание ненависти. Причем ненависть они якобы разжигали, цитирую, к совокупности силовых ведомств, армии, милиции, ФСБ, службе исполнения наказаний и следственным органам. Журналистские издания «Свободное слово» и активистки партии «Демократические Союз» Надежда Низовкина и Татьяна Стецура были одними из организаторов и активными участниками антифашистского митинга в Улан-Удэ. На нем, как было дело, на нем распространялись листовки, в которых правоохранительные органы обвинялись в неспособности бороться с проявлениями национализма в России. Там речь шла об убийстве в Москве 23-летнего подростка из Бурятии осенью прошлого года. И вот как оборачивается дело. Вместо того, чтобы преследовать националистов, преследуют журналистов, которые обвиняют милицию в неспособности с этим национализмом бороться. Сегодня подробнее о развитии этого дела расскажет наш корреспондент Кристина Горелик.
Ну, эксперты считают, что, в общем-то, это дело сродни делу Саввы Терентьева, блогера, которого тоже обвинили в разжигании ненависти к социальной группе милиции, сотрудники милиции.
Да, по внешним признакам очень похоже. И хотя здесь адвокаты говорят, естественно, о том, что нельзя называть ни армию, ни милицию, ни ФСБ социальными группами, но вот, к сожалению, есть уже один прецедент, поэтому особо больших надежд защитники Низовкина и Стецуры не питают. Что касается политики, то сегодня одно из самых заметных событий – пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова накануне единого дня голосования, который предстоит совсем скоро, 14 марта. В нашем эфире практически каждый день корреспондент «Радио Свобода» в российских городах рассказывает о серьезнейших нарушениях в ходе предвыборных кампаний в регионах. Существует ли хоть малейший шанс, что грядущие выборы будут хотя бы чуть более честными, чем голосование 11 октября прошлого года? Кому-то может показаться этот вопрос риторическим, но все же. Итак, пресс-конференция Владимира Чурова, там будет работать наш корреспондент Виталий Камышев.
А Марк Крутов, напомню, сегодня проведет информационную программу «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот об обстановке в регионах накануне единого дня голосования 14 марта. Сегодня в Омске пройдет пикет против нарушения конституционных прав граждан. К такому общему знаменателю организаторы акции привели две громких омских истории. Задержание предпринимателя, кандидата в депутаты районного совета и отказ прокуратуры вмешаться в спор Омского водоканала с горожанами по поводу неоправданно высоких тарифов. Последняя история тоже может оказать влияние на результаты голосования, но уже по выборам мэра Омска, который пройдет, напомню, 14 марта. Корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков узнал подробности от организатора сегодняшнего пикета.
14 марта в Омской области одновременно с выборами мэра города пройдут и выборы депутатов районных советов. На мандат депутата совета одного из прилегающих к городу районов, который так и называется Омский, претендует Олег Гопов. 3 года назад на него было заведено уголовное дело из-за неуплаты налогов со сделки по продаже здания и земельного участка компании «Алпи». С тех пор дело так и не разрешилось. Но стоило Олегу Гопову зарегистрироваться в качестве кандидата, как суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. На этот факт обратили внимание омские правозащитники и усмотрели в нем нарушение конституционных прав. Протест по этому поводу они решили выразить публично. Говорит Игорь Басов, председатель Омского общественного городского совета.
По факту судья ограничила его в конституционных правах избираться и быть избранным. По этому факту мной лично было подано заявление на имя генерального прокурора о привлечении судьи к уголовной ответственности по 141 статье, часть 1, воспрепятствование избирательных прав граждан на территории Российской Федерации.
Еще один повод для протестных действий в защиту своих конституционных прав омским активистам дал местный водоканал. Это предприятие 4 года назад резко повысила тарифы на свои услуги. Решение вызвало протест со стороны областной прокуратуры. Спустя еще год законность повышения тарифов на отопление и водоснабжение для жителей Омска рассматривал Конституционный суд Российской Федерации. Вынесенное им определение содержит фразу о том, что, цитирую, «органам местного самоуправления надлежит пересмотреть размер платы граждан за коммунальные услуги и суммы необоснованных платежей зачесть жильцам при расчете в последующие периоды», говорит Игорь Басов.
Предлагали водоканалу, то есть сделать перерасчет добровольно без судебных процессов. Водоканал на сегодняшний день отказался. То есть наше обращение в прокуратуру в связи с многочисленными отказами водоканала гражданам делать перерасчеты, пострадал весь миллионный город, да? Прокуратура ответила тоже отказом, предлагая каждому индивидуально обращаться в суды.
В ответ на требование начать судебный процесс против Омского водоканала, итогом которого должен был стать масштабный пересчет тарифов с возвратом долгов, прокурор Данченко ответил, что процессуальная возможность для обращения прокуратуры в суд, цитирую, «в интересах неопределенного круга лиц отсутствует, поскольку эти требования предполагают доказывание размера ущерба, причиненного каждому отдельному гражданину». Конец цитаты. По мнению омских активистов, в преддверии выборов мэра города эта история 4-летней давности приобретает особое значение, потому как спорное повышение тарифов состоялось при действующем мэре города. Именно у него сейчас наибольшие шансы на победу в выборах нового градоначальника. В случае, если они реализуются, по мнению правозащитников, вероятность разрешения тарифного конфликта в пользу омичей значительно уменьшается. Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Борьба за реформу медицинского страхования может стать для американского президента Барака Обамы битвой за собственную состоятельность как главы государства. Это тема первой части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама бросается в решающую битву своего президентства. В американской столице началась регистрация однополых браков. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду решительным появлением перед телекамерами в восточном зале Белого дома в сопровождении людей в белых халатах президент Обама открыл заключительную главу главной политической битвы своего президентства. Битвы, которая тянется уже больше года. Борьбы за реформу системы медицинского страхования. Масштабная реформа медицинского страхования стала, что называется, делом жизни Барака Обамы. Весь первый год президентства он настойчиво требовал от сопартийцев в Конгрессе положить ему на стол проект реформы, который он подпишет. Одновременно он убеждал американцев, ставших жертвой рекордной безработицы, что реформирование здравоохранения – самая насущная задача именно сейчас, поскольку стоимость медицинского страхования превращается в крупнейшее бремя для американского бизнеса. Но большинство американцев ему не поверили. Идея реформы остается крайне непопулярной. И когда демократы утратили подавляющее большинство в Сенате, уступив в результате выборов республиканцу место, принадлежавшее Эдварду Кеннеди, кампания за проведение реформы, казалось, выдохлась. Но, к удивлению и союзников, и противников, Барак Обама вновь вернул внимание страны к этой теме, предпринимая политически крайне рискованную последнюю попытку осуществить мечту. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Обама призвал членов Конгресса перестать чинить препятствия выдвижению законопроекта на голосование и, наконец, высказаться, отдав свой голос за или против. Обама отверг предложение республиканцев разработать с чистого листа компромиссный, приемлемый для обеих партий проект реформы. Я не вижу, каким образом нам может помочь еще один год обсуждения. К тому же страховые компании не намерены перестраивать свою деятельность с чистого листа. Они уже начали повышать стоимость страхования. В окончательном варианте законопроекта демократам пришлось отказаться от идеи предоставления государственных страховок, конкурирующих с частным сектором. И все же документ содержит ряд принципиально новых положений. Среди них обеспечение доступности страховки дополнительно десяткам миллионов американцев, создание органа государственного надзора за обоснованностью цен на услуги, запрет отказывать в страховании больным людям. Парламентские правила позволяют меньшинству сорвать любой законопроект большинства, прибегнув к процедурным проволочкам. Это заставляет партии идти на компромисс, принимать приемлемые для всех законы. Но Барак Обама и его однопартийцы готовы отказаться от этой традиции и провести голосование, воспользовавшись сложной процедурой реконсилиации, не раз применявшейся при обсуждении менее масштабных законопроектов. Она позволит демократам провести важнейшую для страны реформу простым большинством голосов, что, на взгляд республиканцев, станет фатальной политической ошибкой демократов, за что их накажут избиратели. Никто из президентов не решался в прошлом проводить реформы такого масштаба при поддержке лишь своей партии. В чем же кроется для Обамы политическая суть нынешней ситуации с законопроектом? Об этом я спросил профессора-политолога из университета штата Мичиган Уильяма Аллена. По своей сути, гамбит, который предпринимает президент, выглядит экстраординарным событием в американской политике. Политический смысл происходящего в том, что неспособность добиться принятия этого законопроекта будет означать несостоятельность Обамы как президента, как в его собственных глазах, так и в глазах многих американцев. Если ему не удастся провести реформу системы здравоохранения, он обретает стойкую репутацию президента-неудачника, повторившего политическую судьбу Джимми Картера. Профессор, является ли для вас сюрпризом то, что сейчас Барак Обама демонстративно отбрасывает принцип двухпартийного подхода к решению проблем? Установка на однопартийность проявилась у него уже вскоре после произнесения президентской присяги, когда он принял ряд односторонних административных решений. Обама надеялся опереться в своих законотворческих усилиях на подавляющее доминирование демократов в обеих палатах Конгресса. Но чего президент, на мой взгляд, так и не осознал, это то, что даже если у тебя есть возможности обеспечить одобрение законопроекта, но если при этом отсутствует широкий консенсус, то закон будет стоять на шатком фундаменте и, вероятно, вызовет еще больше хаос и неприятности вместо действительного решения проблем. Республиканцы остаются непреклонными. Их лидер в Сенате Митч МакКоннелл в среду заявил, что американская общественность с негодованием встретит применение контр-обструкции демократами и что Обама проталкивает законопроект вопреки воле избирателей.
Выступая в Белом доме, президент Обама дал понять, что законопроект может быть одобрен в ближайшие недели. Однако рискованная игра президента может быть сорвана не только откровенными оппонентами, но и союзниками-однопартийцами. Многим из них осенью предстоят выборы. Эксперты предсказывают, что голосование за непопулярную реформу наверняка зачтется им избирателями. Перед демократами стоит тяжелый выбор. Верность партии президенту может им стоить политического будущего. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сюжеты Джеймса Балларда на лондонской выставке «Автокатастрофа». Лена Элтанг представляет роман «Тавромахи». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы» Генеральная Ассамблея ООН накануне объявила о проведении до 2020 года десятилетия действий по обеспечению безопасности на дорогах. Инициатором учреждения этой специальной программы ООН выступила Россия. Боитесь ли вы ездить по российским дорогам? Через 5 минут можно будет звонить с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. В Москве 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Европейском суде по правам человека в Страсбурге сегодня должна быть рассмотрена корпоративная жалоба акционеров ЮКОСа на российские власти. По информации корреспондента «Радио Свобода», интересы нефтяной компании представляет группа британских адвокатов во главе с Пирсом Гарднером. Находящийся с визитом в Москве бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе встретится сегодня со спикером Госдумы Борисом Грызловым. Перед поездкой в Россию Бурджанадзе заявляла, что намерена заниматься большой политикой и вновь призвала к отставке президента Грузии Михаила Саакашвили. Правозащитники осуждают решение Верховного суда Ингушетии, смягчившего приговор за убийство владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлуева. Комитет защиты журналиста со штаб-квартиры в Нью-Йорке заявил, что решение суда может привести к учащению случаев насилия против журналистов в России. Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева подтвердила вечером в среду журналистам информацию о его отставке. То, что Тягачев написал заявление об уходе, подтвердили и в исполкоме Олимпийского комитета. В Москве сегодня простятся с директором Государственного научного центра психиатрии имени Сербского академиком Татьяной Дмитриевой. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. До этого пройдет гражданская панихида в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Президент США Барак Обама настаивает на скорейшем принятии Конгрессом предложенного им законопроекта о реформе системы здравоохранения. Обращаясь в среду к законодателям, Обама отметил, что голосование необходимо провести в ближайшие несколько недель. Лидер Венесуэлы Уго Чавес отверг обвинения испанской стороны в поддержке заговора колумбийских и баскских экстремистов с целью убийства президента Колумбии Альваро Урибе. Соединенные Штаты пока не удается заручиться поддержкой Бразилии в вопросе введения новых санкций против Ирана.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики прогнозируют минус 4, облачно, небольшой снег. В Петербурге около нуля, облачно и осадки. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, боитесь ли вы ездить по российским дорогам? И вот с чем это связано. Генеральная ассамблея ООН накануне объявила о проведении до 2020 года десятилетия действий по обеспечению безопасности на дорогах. Инициатором учреждения этой специальной программы ООН выступила Россия. ООН признала, что кризис безопасности дорожного движения – явление глобальное. По данным Всемирной организации здравоохранения, на европейских дорогах ежегодно погибает 120 тысяч человек, а в мире – 1 миллион 300 тысяч. Большая часть из этих людей – молодые, 15-40 лет. Известный журналист Маша Слоним много лет жила и работала на русской службе BBC в Лондоне, а потому может сравнить культуру вождения в России и на Британских островах. С ней побеседовала наш корреспондент Елена Поляковская.
Я не совсем понимаю, как это десятилетие безопасности скажется на безопасности, вообще, каким образом это будет внедряться. Дело в том, что машины – это инструмент повышенной опасности. В России стали лучше водить, я должна сказать. Я начала водить в России в самом начале 90-х, в конце 80-х. И это было страшно, потому что правил никто и не только не знал, но и не хотел знать, не соблюдали. И, в общем-то, права покупали и не умели водить, и не желали уметь. А главное – это неуважение вот к другим людям на дороге. Это остается и сейчас, но сейчас все-таки то ли люди боятся за свои машины, хотят их поцарапать. В общем, люди стали более осторожные. Но это не значит, что они стали более вежливы в России. В Англии, в общем, меня поражает, конечно, какая-то самоорганизация, что ли, движения. Когда люди не только выполняют все правила дорожного движения, но еще и уступают, и улыбаются при этом. Один раз я что-то ехала, не успела надеть ремень безопасности, смотрю, за мной гонится полицейская машина на шоссе, но не гонится, в общем, проезжает рядом. И мне знаками просто показывают, что я не пристегнута, чтобы я пристегнулась. Даже не останавливают при этом. То же самое относится и к людям, которые делят с тобой дорогу. Все-таки это делается с улыбкой, как-то аккуратно, осторожно и действительно взаимовежливо. Здесь пока этого нету. А что касается вот этого десятилетия безопасности, я просто не знаю, как оно действительно отразится не только на вождении в России, но и в других странах, потому что это, по-моему, очередная бюрократическая затея, которая просто потребует огромных денег, которые будут тратиться на, вот я не знаю, я, честно говоря, не знаю на что.
В разных странах есть разные правила. Как это все совместить?
Ну, понимаете, каждая страна, очевидно, знает своих водителей, что ли, устанавливает свои правила для всех. Не думаю, что каким-то образом ООН будет там, я не знаю, внедрять общие правила для всех, а просто не может и не имеет на это никаких полномочий. Тут и ограничения-то. Главное, это не применение этого закона, а просто отношение людей к законам. Оно разное. Я думаю, что если бы в Германии ввели ограничение 100 км в час, там бы ездили по автобанам 100 км в час. Здесь можно ограничить скорость до 60 км в час, а все равно народ бы ездил 130-160 км в час. Он здесь ни при чем, эта декада безопасности движения, я не думаю, что каким-то образом улучшит положение дел. В России, где действительно на дорогах гибнет огромное количество людей, просто позорное.
В эфире «Радио Свобода» была журналист Маша Слоним со своими впечатлениями от пребывания за рулем на российских и зарубежных дорогах. Генеральная ассамблея ООН накануне объявила о проведении до 2020 года десятилетия действий по обеспечению безопасности на дорогах. И в связи с этим сегодняшняя тема для обсуждения с нашими слушателями. Мы сегодня спрашиваем, боитесь ли вы ездить по российским дорогам? Напомню, отвечать можно сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанюс.ру, в разделе «Вопрос дня». И сейчас в студии включен телефон 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Поговорим с нашими слушателями о российских дорогах и об их ощущениях. Аркадий из Москвы с нами на связи. Аркадий, вы автомобилист и боитесь ли?
Я не автомобилист, но мне приходилось часто ездить. И вспоминается только сказанное в 19 веке. В России нет дорог, а есть лишь направление. Причем уже в паре десятков километров за кольцевой дорогой это четко видно. Но и в городе не лучше. Недаром многие серьезные люди обзаводятся джипами, даже не навороченными, а простыми хаммерами. Они устойчивее. Дело в том, что ежегодное закапывание денег в дороге по завышенным тарифам – это колоссальный бизнес с огромными возможностями. Привычно ссылаются на особенности наших грунтов. Но это неправда. Уже больше 15 лет назад эта проблема решена. Сделали это некие губерманы Бакадоров. Они отработали технологии, опробовали ее, но в результате на них наехали с ясным советом не высовываться. Причем так наехали, что губерман бросил все и уехал из страны. Что сейчас с Бакадоровым, не знаю. Вот так.
Спасибо, Аркадий из Москвы. Мне кажется, очень хорошо подготовился к ответу на наш вопрос, поэтому все предельно ясно и по пунктам. Очевидно, туда, куда уехали люди, которые могли решить российскую проблему грунтов, наверное, сейчас дороги очень хорошие. Будем надеяться хотя бы на это. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро.
Боитесь ли вы?
Да. Ой, конечно, страшно ездить по нашим дорогам, начиная с велосипеда и кончая городским общественным транспортом. Есть такая, знаете, хоть и есть русская пословица «дураки и дороги». Так вот, к дуракам наши чиновники не относятся. Зачем же в России строить хорошие дороги, если чиновникам после строительства хороших дорог воровать уже будет нечего? А так сделал плохую дорогу, отмыл. Через какое-то небольшое время опять отмыл. И получается постоянный круговорот. Так вот, я считаю, что было вам страшно ездить по российским дорогам, и это будет всегда. Спасибо за внимание.
Анатолий, вам спасибо. Анатолий обратил внимание на то, что дураки и дороги – это не совсем про Россию. По крайней мере, чиновники, которые воруют при строительстве дорог, не выглядят дураками, ну, может быть, выглядят бессовестными. А Марина Николаевна из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, конечно, самое страшное в нашей Москве, кроме, конечно, милиции, это дороги. Вот мы живем на въезде в мост, и уже, ну, я не знаю, более 10 лет мы даже писали на горячую линию. У нас ежедневно бьются под окном машины. Там 3 поворота. Мы писали, что поставили светофор. И вот буквально вчера опять разлетели в разные стороны. Одни скорой помощи. То есть милиция, она абсолютно не регулирует движение. Вчера опять, или позавчера, стояли 7 троллейбусов. Какая-то машина перегородила им путь. Ровно в 10 метрах стояла машина ДПС, они играли в компьютер. Я даже не испугалась, что мне дадут по башке. И сказала: ребята, как вам не стыдно? 7 троллейбусов стоит, а вы играете в это самое... В окошко им сказала, но потом подумал, ну, еще хорошо жива до дома дошла.
А они вам ответили что-нибудь из окошка-то?
Да вы что, они даже не повернули голову. Я думаю, хорошо не повернули, а то бы вышли и мне по башке чем-нибудь дали бы.
Понятно. Мария Николаевна из Москвы поделилась своими впечатлениями от российских, точнее, от московских дорог. А вот звонит Анатолий из Татарстана. Может быть, там другая ситуация?
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Я этот водитель вообще со стажем, ну, больше 10 лет. Но, во-первых, в этой стране, в стране дураков, наверное, вряд ли порядок можно навести. Здесь, в этой стране, не то чтобы страшно ездить по дорогам, страшно даже жить, понимаете? А Татарстан от России ничем не отличается. Те же самые, вот этот ментовской беспредел, гаишный, все это. Вы прекрасно это знаете без меня, понимаете? Я вот тоже был в некоторых странах, посмотрел, там действительно люди самые организованные вообще. Наверное, русского Ивана, наверное, никогда не перевоспитаешь. Ни религия, ни Бог, ни тем более ни вот эти вот Путин там или Медведев вот пытается что-то делать. Я его поддерживаю полностью, конечно, но ему вряд ли даст это сделать господин Путин. Во главе всего этого беспредела стоит господин Путин.
Все, понятно, вот спасибо большое. Анатолий из Татарстана обратил внимание, что проблема, наверное, все-таки в русской натуре, на его взгляд, если говорить о проблемах на российских дорогах. Ну и еще один звоночек в этот раз от Александра из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как бы работал профессиональным водителем, объездил всю Европу на большой машине, на грузовике. Вот. У меня такое предложение. Вот, конечно, страшно ездить по нашим дорогам, но я предлагал сделать специальный канал по телевидению. Сейчас много каналов. И специальный канал. И день, и ночь, чтобы грамотные люди, показывали по телевидению и разъясняли, как надо безопасно ездить на автомобиле, что автомобиль — это средство передвижения, это не спортивный снаряд, на котором человек самоутверждается. Если человек хочет заниматься спортом, пожалуйста, пускай делают специальный автодром. Рейсеры просили, чтобы специально. Если был бы мэром, допустим, я бы изыскал средства, а какой-нибудь карьером специально бы отвел.
Понятно. Александр из Москвы делится своим опытом пребывания в качестве водителя и в других странах и дает кое-какие советы российским властям. Возможно, российские власти имеют что-то подобное в виду. Так наши слушатели отвечают на вопрос сегодня. Боитесь ли вы ездить по российским дорогам? И к разговору с слушателями Радио Свобода мы еще сегодня вернемся в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем его с Валерией Шабаевой, обозревателем газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Что сегодня на первых полосах и в главных темах?
В частности, начну не с самой главной темы, но она перекликается с той темой, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Это трагическая гибель известного актера Юрия Степанова в ДТП. «Левый поворот судьбы», газета «Известия», «Московский комсомолец», «Страшная катастрофа для театра и кино», причем отмечает издание, что этого актера невозможно было представить в роли негодяя. Главная тема – это, конечно, отставка или не отставка и так далее Леонида Тягачева. Вторая по главности тема...
Насколько решительно пошли российские спортивные чиновники в отставку.
А вторая по значимости тема – это тоже отставка, но уже зарубежная, имеется в виду Юлия Тимошенко. Обо всем по порядку. Леонид Тягачев все-таки проиграл, пишут «Известия», отмечает газета, что события в течение вчерашнего дня развивались противоречиво. За этим все успели проследить, кто следил. Действительно, вначале руководитель пресс-службы ОКР объяснил, что Тягачев решил взять вину на себя за плохие результаты на Олимпийских играх и что подал в отставку. Через несколько часов человек отказался от своих слов, но при этом это все описывает «Ведомости» подробно. Тягачев заявился в отставку, так осторожно озаглавлена публикация. Отмечает при этом газета, что провал России грозит не только спортивным чиновникам, но и официальному партнеру Олимпийских игр в Сочи Боско Дидчельеджи Михаилу Кусневичу. Газета «Коммерсант» тоже на первой полосе публикации «Хоть в чем-то первый». Первый пошел, это уже газета «Время новостей». Да. Леонид Тягачев потерял голос, это уже газета. А Юлия Тимошенко — премьер и прима российская газета. Или Юлия Тимошенко отправилась, куда отправили — «Коммерсант».
Подробнее об этих и других темах, что пишут сегодняшние газеты, мы узнаем далее в программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8:45, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Европейском суде по правам человека в Страсбурге сегодня должна быть рассмотрена корпоративная жалоба акционеров ЮКОСа на российские власти. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе встретится сегодня в Москве со спикером Госдумы Борисом Грызловым. В Москве сегодня простятся с директором Государственного научного центра психиатрии имени Сербского академиком Татьяной Дмитриевой. Соединенным Штатам пока не удается заручиться поддержкой Бразилии в вопросе введения новых санкций против Ирана. Курсы валют: доллар 29,81, евро 40 рублей 60 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Искусствоведы и научные деятели написали открытое письмо патриарху Кириллу. Они просят его обратиться к президенту Медведеву, чтобы приостановить передачу памятников искусства церкви без согласования со специалистами, с искусствоведами. Представители духовенства обещают, что письмо без внимания не останется, однако при этом не гарантируют, что патриарх на него ответит. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Авторы письма обеспокоены законопроектом, который сейчас готовится в Министерстве экономического развития. Искусствоведы просят патриарха лично обратиться к президенту Медведеву с просьбой не допустить принятия закона о передаче церкви памятников искусства. Напомним, в середине февраля подобные тезисы искусствоведы изложили в другом письме президенту Медведеву. Откликов на то письмо, по их словам, не поступило, и они решили вновь обратиться к президенту при посредничестве патриарха. Один из подписавшихся – Владимир Сарабьянов, главный искусствовед и бригадир реставрационной мастерской Межобластного научно-реставрационного художественного управления Министерства культуры.
Такие действия государство не может принимать, не консультируясь, не привлекая к решению этого вопроса специалистов, а не каких-то чиновников, которые к памятникам истории культуры, но никакого отношения не имеют.
В Русской Православной Церкви письмо искусствоведов понравилось, однако никаких гарантий, что патриарх на него ответит, нет. Говорит руководитель пресс-службы патриарха Владимир Вигелянский.
Это письмо очень тактичное, корректное. Без внимания церкви оно не останется. Однако у меня лично есть некоторые претензии и к этому письму. В нем не затрагивается главная вещь, о котором твердит постоянно церковь. Здесь исключается сакральная функция иконы. Она для церковного сознания, религиозного сознания является основной. Только 1-2% икон, вывешенных в залах музеев. 99 или 98% иконы, прятанные от всех.
С Владимиром Вигелянским категорически не согласен Алексей Лебедев, заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии.
Это совершенно даже не так. Очень мало, на самом деле, произведений, которые вот неизменно всегда находятся в экспозиции. Большая часть находится в движении. Как описано было в первом положении о Третьяковской галерее, еще написано Павлом Михайловичем Третьяковым, ни одно из произведений искусства, попавшее в галерею, не должно быть выносимо оттуда ни для каких целей, кроме нужд реставрации. Не глупый человек был Павел Михайлович Третьяков. Так вот, как только мы начинаем этот процесс катить обратно, о чем это говорит о том, что общество нас деградирует.
Искусствоведы и научные деятели обратились к патриарху Кириллу с просьбой повлиять на президента Медведева и не допустить принятия закона о передаче предметов искусства церкви. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во Владивостоке тренировочной базой гребцов из школы Олимпийского резерва служит вместилище загрязненных стоков. Водоем вообще-то называется «Озеро Юности». На его берегах по многолетней традиции продолжают гулять местные жители. В то, что озеро Юность давно стало коллектором для нечистот, власти поверили только после невольного погружения в проблему вице-губернатора. С подробностями корреспондент Радио Свободы во Владивостоке Андрей Волков.
Знаменитое в приморской столице озеро Юность на грани экологической катастрофы. Несколько лет подряд водоем, служащий базой для тренировок спортсменов, поскольку на его берегу располагается училище Олимпийского резерва, сливаются нечистоты. В окружении всего этого безобразия вынуждены тренироваться будущие рекордсмены. Гуляют здесь же города. Горожане с детьми и занимаются спортивной ловлей карпа, рассказывает директор Приморского училища Олимпийского резерва Александр Аксенов.
Происходит
сливы, канализации туда или каких-то отходов, не знаю, потому что вода горячая течет. Она не может, как мне заявляют в нашем водоканале, когда мы сделали запрос туда, они взяли пробы, говорят, что это подземные воды. Там выходят жидкости, мазут и всякие плавают, остатки пищи и так далее и тому подобное. Плюс еще в ночное время вода идет с пеной. То, возможно, это ставму течет, по ночам сливается у них царь письмо, но оттуда ни слуху, ни духу. К военным обращаться, сами знаете, от них не дождешься ни ответа, ни привет.
ТАВМИ – это Тихоокеанский военно-морской институт. Никакие обвинения в свой адрес не признает, да и запросы руководства училища Олимпийского резерва игнорирует. Вы сначала докажите, что это именно наше учебное заведение, расположенное рядом с Олимпийским озером, загрязняет водоем, заявил начальник пресс-службы Тихоокеанского флота Роман Мартов. И отметил при этом, что на флоте, как и в ТАВМИ, собственно, никто точно даже и не знает, куда стекают их нечистоты.
Утверждать, что озеро Юность загрязняется военным институтом, нельзя. Командование института не получало никаких уведомлений от организаций, контролирующих этот вопрос. Во-вторых, канализационные стоки или сети ТАВМИ включены в общую систему канализации города. И главное, источник загрязнения до сих пор не установлен. Если бы я был специалистом, я бы вам рассказал, куда уходят стоки. Поскольку я не знаю этого, куда они уходят. Если это в этом не может разобраться водоканал, который обращались, кстати, командование ТАВМИ.
Добиться ответа на вопрос, кто виноват, наставник юных олимпийцев Александр Аксенов пытается уже несколько лет. За это время каким-то чудом вырос на этом озере многократный чемпион мира и Европы по гребле Иван Штыль. Исписаны горы писем в различные правоохранительные органы, чиновникам разных уровней, экологам, десяткам фондов и даже депутатам. Кстати, народные избранники отреагировали, но довели ситуацию до абсурда. Взяли пробы воды из озера Юность, отвезли в санитарный надзор, а по итогам проверки заявили, что вода в нем абсолютно пригодна даже для питья. Так бы и продолжался слив экскрементов безнаказанно, если бы не один случай.
Для того, чтобы кто-то начал суетиться, нужно обязательно провалиться в эту воду вице-губернатору. Шемелев. Александр Юрьевич провалился давеча тут.
Теперь прокуратура в течение месяца обещает провести проверку и наказать нарушителей, а может даже и лишить их права заниматься своей деятельностью, отметил приморский природоохранный прокурор Владимир Колесников.
Законом установлен срок проверки, естественно, месяц. В данном случае, учитывая сам актуальный характер загрязнения, то, что озеро Юности и прилегающие территории относятся к землям рекреационного назначения, проверка будет проведена в более короткие, сжатые сроки.
Пока гром не грянул и вице-губернатор свой новенький спортивный костюм не испачкал, добиться хоть какой-то суеты многочисленных надзорных органов так бы и не удалось. А тут все зашевелилось в один день. Андрей Волков для Радио Свобода, Владивосток.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В столице Соединенных Штатов Америки началась официальная регистрация однополых браков. Гомосексуалисты говорят о политическом значении этого шага властей, но подчеркивают, что это не решает социальных проблем однополых пар в рамках всей страны. Продолжает Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» власти американской столицы начали регистрировать однополые браки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду в Вашингтоне вступил в силу местный закон о легализации однополых браков. Более сотни однополых пар поспешили к городскому клерку для того, чтобы официально зарегистрировать свои отношения. Хотя Вашингтон – город сравнительно небольшой, символическое значение этой акции гигантское. Конгресс мог сорвать эту инициативу городского совета. Законодатели этого не сделали. Верховный суд отказался рассматривать ее конституционность, сославшись на то, что рассмотрение подобных вопросов является уделом местной власти. Иными словами, два подразделения высшей государственной власти своим бездействием, по сути, санкционировали однополые браки. По крайней мере, так бы хотели трактовать это событие сторонники подобных браков, которые надеются на то, что легализация однополых браков в Вашингтоне станет поворотным моментом в отношении страны к таким союзам, рассказывает Ян Рунов.
Последнее возможное препятствие устранил консервативный член Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. На призыв противников однополых браков к Верховному суду воспрепятствовать закону или хотя бы временно отложить его до проведения всегородского референдума, Джон Робертс ответил, что не видит необходимости для Верховного суда вмешиваться во внутригородские дела. В результате 3 марта с 6 утра более 100 однополых пар смогли подать заявление о регистрации их брака. Группы, выступающие за права гомосексуалистов и лесбиянок, считают, что одержана крупная символическая победа тем, что именно в столице страны узаконены однополые браки. Вашингтон последовал примеру штатов Коннектикут, Айова, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Вермонт. Директор Вашингтонской юридической службы Американского союза защиты гражданских свобод Арт Спицер считает новый закон еще одним шагом к признанию права на однополые браки по всей Америке. Зачем нужен брак? Почему официального гражданского союза однополых пар для них недостаточно?
Недостаточно для многих потому, что хотя в Вашингтоне и в округе Колумбия гражданский союз дает парам те же права, что и супругам, во многих других штатах такие права недействительны. Например, если один из партнеров оказывается в больнице, то во многих штатах и в большинстве стран мира другому партнеру не разрешат принимать решение о лечении, поскольку они не являются законными супругами. Еще одна проблема в том, что однополый брак, признаваемый в Вашингтоне, не обязательно будет признан в других штатах. Мы ожидаем, что придет время, когда будет принят федеральный, общеамериканский закон, отменяющий понятие о браке, как в союзе только мужчины и женщины. Без этого общего закона однополые супруги, зарегистрировавшие брак в отдельных штатах или в Вашингтоне, не могут составлять общую совместную налоговую декларацию, как другие супруги. Еще предстоит преодолеть сопротивление благотворительных организаций при католической церкви Вашингтона. Эти организации постановили ограничить медицинское страхование для членов семей своих сотрудников, зарегистрировавших однополый брак. Обычно медицинская страховка распространяется на сотрудника и его семью. Но поскольку церковь не признает однополые браки, то страховать однополого супруга церковь отказывается. Надеюсь, в будущем церковь пересмотрит свою позицию. В отличие от представителя Американского союза защиты гражданских свобод, директор Мэрилендского международного лечебного фонда, психотерапевт Ричард Коэн, считает, что новый закон может нанести вред самим гомосексуалистам. Однополое влечение – результат многих факторов. Законодательное санкционирование такого поведения наносит ущерб мужчинам и женщинам, поощряя их неестественные сексуальные желания. В моей 20-летней психотерапевтической практике я видел тысячи мужчин и женщин, которые сумели излечиться от гомосексуальности и развили в себе гетеросексуальность. Как психотерапевт и бывший гомосексуалист, помогающий другим изменить себя, я не считаю, что вопрос однополых браков вопрос прав человека. Проблему подают как юридическую, правозащитную, тогда как она является медицинской. Нет убедительных научных доказательств того, что у однополого влечения есть биологические, генетические или гормональные предпосылки. В 2008 году это подтвердила Ассоциация американских психологов. Впрочем, существует и совершенно противоположная точка зрения. В анкетах Вашингтонского бюро регистрации браков и выдачи брачных свидетельств теперь вместо фразы «укажите имя и фамилию жениха и невесты» пишется «укажите имя и фамилию каждого из супругов».
Этой корреспонденцией Яна Арнова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями на тему «Боитесь ли вы ездить по российским дорогам?». Дело в том, что Генеральная Ассамблея ООН накануне объявила о проведении до 2020 года десятилетия действия по обеспечению безопасности на дорогах. Инициатором учреждения этой специальной программы ООН выступила Россия. И ответы на вопрос «Боитесь ли вы ездить по российским дорогам?» мы принимаем смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, сообщениями на пейджер в Москве 660-10-46. Ну и, конечно, вернемся к телефонному разговору совсем скоро. Номер телефона 8-800-222-12. Сразу после выпуска новостей сегодня в Европейском суде по правам человека в Страсбурге должно начаться рассмотрение жалобы ЮКОСа на российские власти. Информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В памяти актера Юрия Степанова, Евгений Каменькович, Николай Досталь, Иван Поповский.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Что такое заговор по-турецки?
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев. Как меня оглушили.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.